Радио Маяк. Жизнь продолжается. Дмитрий Глуховский и Тутта Ларсен на Маяке.
Ну-ка.
Здравствуйте, дорогие друзья. Сегодня у меня новый тембр. Вчера я вообще не мог говорить.
Ладно, признайся, ты вчера пошутил над нами.
Нет, я не пошутил над нами вчера. Вчера у меня ножки тряслись, ручки, весь был в такой испарине.
Да,
сегодня...
но ты воспользовался моими рекомендациями?
Ты знаешь, ну, как-то я приобрел этот препарат, прочитал его, испугался и не стал им пользоваться.
Фу, глупый какой, отдай мне так.
Я тебе отдам, хорошо. Хорошо, договорились. Вот, но конвенциональными всякими средствами. Вот у меня три сразу средства от простуд на столе стоят, я буду в процессе их забрызгивать в себе и заливать. Да, зато мой новый тембр мне нравится намного больше.
У тебя даже нос
тембр.
Не лиловый. Что ты сочиняешь?
Вчера был лиловый. Вот, смотри, у меня капельки от носа, средства от горла и магический порошок, который должен меня держать в тонусе. Mm-hmm. Ну, как бы не тот порошок, а другой порошок. Да. Противопростудный, да, из Юкатана, совершенно верно.
Ну что, добрый день, уважаемые друзья. Мы воссоединились. Дмитрий Глуховский и Тутта Ларсен, несмотря на инфлюенсу и прочие препятствия, снова в эфире с 2 до 5 вместе с вами. И, как всегда, предлагаем вам разнообразную пищу для ума. В первом часе мы будем говорить с нашими гостями из Евросоюза о языке, о том, что язык отражает культуру народа вообще и человека в частности, и о том, возможно ли познать европейскую культуру через языковые особенности.
Да, в гостях у нас будет Теодор Яница, директор греческого культурного центра в Москве, и Власта Смолакова, директор чешского культурного центра в Москве. Будем говорить не только о Греции и Чехии, но и о других всех странах, которые входят в Евросоюз, и о том, как они интегрируются при помощи языка, как язык влияет на культуру, и есть ли какой-то общеевропейский язык, может быть, и общеевропейская культура образуется.
И не пора ли ему вообще появиться, и почему не прижилось эсперанто. В общем, много интересных тем будем обсуждать с нашими гостями от Евросоюза. Потом разыграем очередную книгу от Елены Михалковой с автографом автора, то бишь у нас будет наша викторина «Клуб любителей детектива». «Дозорный по отношениям» появится в этой студии в 15:30. Это редактор журнала «Космополит» Татьяна Ежова. Очень интересная тема сегодня про родителей и про допустимую степень их вмешательства в отношения возлюбленных. Опять нифига полчаса не хватит, конечно.
Не хватит, я боюсь, да.
Ну и
немножко пораньше запустим Татьяну Ежову, если она успеет.
Да, в последнем часе нашего с Митей восседания в эфире «Маяка» с 16 до 17 у нас в гостях в студии просто уникальный, замечательный фотограф. Совершенно фантастический папа и просто человек, которым я восхищаюсь и перед которым я снимаю шляпу, Владимир Мишуков. Шляпу я, правда, не ношу, поэтому придется снимать.
Говорить будем наушники. С ним о всяческих всевозможных вещах, не только о фотографии. Ни в коем случае не переключать, сейчас музыка и продолжим.
Скорее во имя, чем на страже интересов.
Во имя всеобщих интересов, да. Поговорим сегодня мы с представителями Европейского Союза. У нас в гостях Теодор Яницы, директор греческого культурного центра в Москве. Здрасте.
Здравствуйте.
И Власта Смолакова, директор чешского культурного центра в Москве. Здрасте.
Здравствуйте.
Говорим мы сегодня с вами о языке, о том, насколько большую роль играет язык и разнообразие языковое, или, может быть, языковое единство в деле европейской интеграции, в вопросе культурного многообразия Европейского Союза. Соответственно, хочется... Вот первый вопрос, который у Туты и у меня, в принципе, тоже назрел. Насколько важно наличие одного общего главного языка для того, чтобы Европа действительно стала единой? И почему провалился эксперимент с эсперанто, с вашей точки зрения?
Один общий язык для Европы, конечно, выбрали английский, но когда мы здесь собираемся, у нас в посольстве, наша комиссия, мы говорим на английском, на русском, потому что считаю, что здесь, конечно, кто живет в России и работает, должен владеть, конечно, языком русским, абсолютно точно. Ну и английский — это официальный язык Евросоюза.
А как же французский? Франция, я помню, во все времена с 19 века питала амбиции глобальной державы и очень боролась за распространение своего языка и своей культуры. Как же Франция отказалась от того, чтобы французский язык тоже был не менее значимым, чем английский? Неужели даже французы говорят по-английски у вас?
Им туго, но все-таки стараются, должны. Но у нас, конечно, всегда есть переводчик, они могут приходить со своими переводчиками, чтобы важно, чтобы они свободно владели языком, потому что когда владеешь не в совершенстве или плохо, тогда возможность выразиться плохие, да.
А нет такого ощущения, что Евросоюз — это такая Вавилонская башня, которую строят все вместе, но никто друг друга толком не понимает, и не только потому, что говорят на разных языках, но потому что находятся на разных уровнях экономического развития, политического развития, да, и демократия в Румынии — это не совсем не демократия в Великобритании, и даже демократия в Италии — это совсем не демократия в Великобритании. Как вот по вашему вот, культурное многообразие не помешает ли выстроить что-то единое и целое в Евросоюзе?
Ну, я думаю, что... То есть я человек театра. Во-первых, я знаю, что можно понимать не только благодаря языку, что 70% информации все равно получаем вне языка, что тут зрение и все остальное все должно быть подключено. И что вопрос, что взаимопонимание не только в языке, что это во многих других еще, на многих других уровнях, когда понимаешь или не понимаешь человека, что язык не такое препятствие.
Если позвольте, да. Я, безусловно, согласна с коллегой. Да, допустим, есть общеевропейский признанный язык английский, еще очень распространенный по всему Союзу, применение немецкого, французского. Безусловно, есть различный уровень экономического развития, различная ментальность среди зрителей национальности нации, которые проживают на территории Европейского Союза. Но люди... познавая друг друга, становятся толерантнее. И в этом и миссия культурных центров. Именно сближать людей с помощью преподавания языков, мероприятий различного формата. Понимая друг друга, мы становимся толерантнее. И именно эти различия в уровне и во взаимопонимании со временем как раз преодолевается.
Но, с другой стороны, когда... существует какой-то общий для всех неродной язык, такой как английский, например, в Европе, то, ну вот, если я буду, например, говорить там с греком, с чехом или с немцем по-английски, я вряд ли смогу познать его какие-то культурные особенности через непосредственное общение на ему и мне чужом языке. Или все-таки общий язык не мешает, общий чужой язык, но понятный нам, не мешает нам узнавать друг друга ближе? Может быть,
общий
там учить?
Чужой язык не мешает, но при этом всегда есть возможность изучать и не общий язык, да, а изучать язык конкретного государства. И с помощью изучения этого языка вы познаете культуру конкретной страны, если она вам более любима. И таким образом вы лучше понимаете.
Раньше я еще коротко скажу, что как бы ни странно, но когда ты встречаешь человека, который, у которого английский родной, намного сложнее его понимать, чем все остальные, которые, точно, у которых да. английский не родной. Они упрощенные, конечно, но все-таки понимают друг друга проще, чем с родным языком.
Когда иностранцы на английском друг друга понимают лучше.
Да.
Это я с этим сталкивалась неоднократно. А я хотела спросить, есть ли какие-то программы у Евросоюза, у его у культурной части правительства Евросоюза, которые способствуют как раз вот, ну, развитию вот этой интеграции разных европейских языков друг в друга, ознакомлению с ними? Очень популярно в России ездить в Англию среди обеспеченных людей, изучать язык на месте в Англии. Но это вот, опять же, только про такой вот всем доступный и всем понятный английский язык. А есть ли возможность, например, захотел человек изучать там греческий или чешский на месте?
Начну тогда. Ответили, да, но я хочу сказать, что, конечно, это всем известно, что самый лучший повод для изучения языка — это когда ты нужен осваивать. Когда он тебе нужен, ты должен осваивать. И это, конечно, лучше всего на месте. Это вы правы, что оптимально жить некоторое время в конкретной стране, в среде конкретного языка. И когда открылась Европа, это уже относительно Чехии, конечно, абсолютно отношение к языку, к иностранному, изменилось, потому что мы изучали все обязательно русский язык в школе, а, конечно, еще родители заставляли детей учить другой язык, но никто, мало кто приезжал в Россию, и русский язык, который много лет все изучали, остался на уровне пассивного знания. А потом теперь Европа открылась, и молодежь, она очень легко осваивает, ну, выезжает в Англию, скажем, и на абсолютно другое отношение к языку и способ осваивания теперь. Проще молодежи, проще, чем нам.
Ну, что касается Греции, я что могу сказать? Могу сказать, что есть различные программы в вузах по изучению языка в различные времена года, в частности, в летнее время.
Приятное с полезным.
Да. Может приехать на этой программе любой желающий. Есть программы, специально ориентированные на представителей греческой диаспоры за рубежом, в том числе и в России, по принятию представителей диаспоры. Опять же, можно в летнее время, в основном на летнее время, и для изучения языка. По принятию детей в лагерях, где тоже язык познается и культура, по принятию ветеранов. Различные программы по изучению языка. И помимо этого, теперь уже в Москве 3,5 года есть греческий культурный центр, где на ежедневной основе преподается язык. В данный момент 550 человек на наших курсах изучают греческий язык. А при желании любой из них может поехать летом и как раз на практике применить свои познания.
А слушайте, такой вопрос. А есть какой-то геополитический аспект в распространении языка?
Вот чего?
Геополитический. На самом деле, это звучит немножко диковато, может быть, но Россия очень большое внимание уделяет распространению русского языка. Да? Ну, на самом деле, видите, влияние страны и державы глобальной определяется не только тем, где авианосцы стоят и куда деньги вложены, да? Но и тем, на каком языке говорят, чьи фильмы смотрят, чьи книги читают, и, соответственно, к какой стране люди благоприятно и благодушно относятся и расположены. Как вам кажется, будет ли какая-то вот языковая конкуренция? И как вы относитесь к тому, что, ну, например, в Чехии, ну, Греция никогда этим не страдала, может быть, тем лучше для вас, но в Чехии в свое время было обязательно изучение русского языка, теперь этого нет. Насколько вот Чехия сейчас расположена к русскому языку и Восточная Европа вообще?
Ну, у нас, бывшие страны соцлагеря. Надо учитывать этот момент августа 1968 года, когда войска
до сих пор все так остро,
вошли,
да?
И, конечно,
а в Венгрии после 1956-го еще.
И там как раз вот все обязательно изучали, но не любили язык. То есть, конечно, культуру, литературу, это тут ничего не скажешь. Я специалист по русскому театру. Но, конечно, отношение было скорее отрицательное, негативное.
К оккупантам? Или...
Ну, то как таким захватчикам. Кто, главное, просто остановил прогресс так культуры, жизни вообще. Так что в эти времена все учили, а не любили.
Так.
Ну, а потом, теперь уже опять бархатная революция, опять в этом году уже 20 лет, осенью уже.
Поздравляю.
И тогда уже молодежь, уже, они родились уже после этих, этих времен застоя. Угу. И они уже, наоборот, сами начинают учить русский язык.
Потому что туристов много.
Ну, нет, туристы не очень помогают.
Не
туристы... Но
а
туристы, это применять язык надо, но молодежь, она опять уже смотрит хорошие фильмы и сама начинает учить, изучать русский язык, хотя возможностей меньше стало. Там все учительницы, которые преподавали русский, они должны были переориентироваться на английский.
Ага.
А теперь они начинают опять вот как-то.
А почему молодежь сегодня учит русский язык? Интересно, если вы говорите, что это не для того, чтобы там работать. Ну, я понимаю, почему.
Но они уже английский, в принципе, знают. Так. На разных уровнях, но все-таки могут. А теперь уже все были на Западе. И интерес к Востоку, к России опять очень сильно поднимается. Я преподавала вот в вузе там, и я знаю, как это на самом деле.
Это очень интересно. Напомню нашим слушателям, что мы говорим о том, как язык отражает культуру, и о том, можно ли познать европейскую культуру через языковые особенности того или иного народа. У нас в гостях директор греческого культурного центра в Москве Теодора Яницы и директор чешского культурного центра в Москве Властас Малакова. Вы можете присоединяться к нашей беседе, делиться своими мнениями по телефону 225-3377 на смс-портале 5533, начинайте со слова «Маяк», и на нашем форуме «Радио Маяк». Вот такой вопрос. Не понял тему, спрашивает наш слушатель Перевал ММ. Как можно познать культуру через языковые особенности? Поясните, пожалуйста.
Пожалуйста, поясните.
Ну, дело в том, что язык это носитель культуры страны. Я вам приведу такой конкретный пример из деятельности нашего греческого культурного центра. У нас помимо языковых курсов постоянно на еженедельной основе проходят мероприятия.
Например?
Это могут быть различные лекции по истории Греции, по литературе, художественные выставки, концерты, выставки книг, презентации книг, показы фильмов. Вот на следующей неделе будет показ фильма, нового фильма «Эль Греко», греческого режиссера. Большая часть наших слушателей, наших учеников интересуется языком греческим, но интересуется и Грецией, страной, культурой в целом. Они ходят не только на язык, и ходят и на мероприятия. Мы уже создали такой костяк, такой очаг нашей публики. И люди с посредством комплексных мероприятий, не только занятий по языку, но комплексных мероприятий, познают культуру, познают историю, познают традиции, познают страну в целом.
Слушайте, а вопрос еще один касается того, насколько Западная Европа восприимчива к языкам Европы новой, Европы восточной. Достаточно большой поток эмигрантов сейчас, и рабочие, и просто туристы. Из Латвии много едут, я знаю, из Польши очень много едут. По-моему, половина Великобритании уже сейчас поляками заселено. Как относятся западноевропейцы к новым языкам, на которых говорят у них на улице, да? Есть ли какая-то попытка с точки зрения жителей Старой Европы выучить какие-то языки, там, польский, или чешский, или венгерский, или румынский?
Да. Я скажу про Чехию, не только западная и восточная. У нас с двух сторон поток приезжих, особенно молодые люди. Сразу после Бархатной революции стали появляться даже из Америки молодые люди, которые, конечно, учили английский, они, правда, были не педагоги, но владели языком. И они постепенно, они там освоились. Они живут там уже лет 15-20, не хочется обратно, и они уже говорят неплохо по-чешски. Но жизнь заставила, они хотят общаться нормально в кабаках, в пивных. И с другой стороны, русские, которых там тоже очень много, они приезжают тоже с цель может быть разной, но они многие уже посещают вузы. И дело в том еще такое, это уже очень практическая сторона вопроса. У нас в вузах, когда поступают иностранцы с чешским языком на чешском, и они сдают экзамены, они учатся бесплатно, на равных условиях с чехами. То есть общежитие, все такие преимущества, они у них такие же, как у чехов. И очень, у нас-то, конечно, при центре тоже курсы, очень их много людей посещает. И есть при университетах чешских спецподготовительные курсы, где в течение года они могут настолько овладеть языком, что потом поступают.
Ну, страшно становится уже. Спасибо большое. У нас в гостях Теодора Яницы, директор Греческого культурного центра в Москве, и Властас Малаков, директор Чешского культурного центра в Москве.
Говорим о схожести и различии наших культур и языков и о познании европейской культуры через языковые особенности. Продолжим после музыки новостей на маяке. Говорим с нашими гостями от Евросоюза. Теодора Яниц, директором Греческого культурного центра в Москве, и Властис Малакова, директором Чешского культурного центра в Москве, о языке, о европейской культуре, европейских языках. И, Теодора, у вас было какое-то дополнение к тому, о чем мы говорили до новостей.
Ну да, просто перед этим речь шла о том, как относятся жители старой Европы к языкам новых членов. Дело в том, что мне кажется, что экспансия ЕС в сторону вас Востока. Это помимо политической, это в том числе, даже, может быть, в первую очередь, экономическая экспансия. Старая Европа заинтересована в новых рынках, на новых рынках, в том числе и на российском рынке, который один из самых, по-моему, перспективных на сегодняшний день вообще по всему миру. Так что молодежь это понимает, мне кажется, и именно и в этом, не только в этом, но в том числе и в этом интерес молодых людей в Старой Европе к языкам Восточной Европе и к русскому языку.
Ну, а еще вот есть у консервативно настроенных слоев населения такое опасение. Все-таки язык – это не в последнюю очередь такой базовый элемент самоидентификации человека, да, национальной, культурной, этнической, какой-то архетипической, даже мифологической. А нет ли такой опасности, что вот такое смешение языков и культур в объединенной Европе каким-то образом, ну, сотрет границы этой национальной самоидентификации? Идентификации. Люди станут меньше интересоваться своей культурой, своими традициями и как-то, ну, распыляться, что ли.
Я думаю, что это не только вопрос Европы, что это вопрос всего мира, потому что теперь понятно, что все меньше читают. потому что есть другие возможности слушать и смотреть и так далее. И что язык утрачивает, так сказать, свои качества, свои тонкости вообще, что это общая проблема, которая касается, к сожалению, всего мира.
Мне кажется, вот судя по греческой парадигме, по греческой действительности, дело в том, что надо учесть, что Греция почти 400 лет находилась под турецким, под атаманским игом, под атаманским владычеством. И в то время именно язык, вероисповедание и вероисповедание, тогда общеправославная религия, помогла жителям Греции сохранить свою идентичность, которая способствовала в дальнейшем в обретении независимости. А также, помимо языка и вероисповедания, и обращения к общему историческому прошлому, к античности. Вот для нас, греков, это три важные критерии идентичности. Я не думаю, глядя на современных греков, я не вижу никаких опасностей, что мы утратим свою идентичность, свою особенность, свой язык. Познавая новые языки, для нас, греков, свой греческий родной язык — это святое. И вместе с верой, и вместе с обращением к историческому прошлому, вместе с идеей континуитета, преемственности, от античности, через Византию и новое новейшее время, это вот критерий нашей идентичности греческой, мы сохраним свои особенности в общей европейской семье и вообще в мире.
Я прибавлю, все-таки Чехия тоже отстаивала свой чешский язык под игом там Германии, немецкой, конечно, австро-венгерская монархия и Чехия даже в названии не присутствовала. И, конечно, это очень помогало чехам отстаивать свое. Это всегда, когда против чего-то борешься, это помогает. Так что в этом смысле, конечно. Но с другой стороны, Прага в сердце Европы, там всегда параллельно существовали и немцы, и евреи, или с чешским, или с немецким. И это скорее обогащалось, чем наоборот. Но язык, конечно, сейчас понятно, это прямо наглядно понятно, как он меняется, сколько новых слов из английского. Вот. Будет меняться язык, но надо его, конечно, беречь.
А вы не боитесь раствориться вообще в Евросоюзе, утерять свою какую-то действительно национальную самоидентификацию, стать европейцами, да? Я знаю, что проводятся опросы среди молодых жителей Европы, и на первом месте они себя сейчас называют европейцами, на втором месте они называют себя там чехами или англичанами, и на третьем... на втором месте у них город, да, манчестерцы говорят, что они манчестерцы, а там те, кто живут...
Патриоты города.
Да, да, а потом уже они говорят о странах своих.
Патриоты футбольных команд еще, да, вы знаете.
Да. Нет, ну а не боитесь ли вы, что там Чехия или Греция утратят свою уникальность, свою идентичность, и что английский язык не как язык оккупации, да, какой-то, не как язык принуждения, не как имперский язык, а как язык просто международного общения, начнет постепенно вымещать какие-то чешские слова, и вместо чешской национальной идентичности и греческой национальной идентичности возникнет какая-то единая европейская, и вы там себя потеряете как-то.
Эсперанто так. Этот процесс, конечно, уже начался. Я очень люблю чешский язык, и вообще я сторонник индивидуальных, то есть, скорее, то есть, конечно, много общих черт в Европе, но есть много очень интересных, наоборот, которые индивидуальные и неповторимые для каждой из стран. И тут, конечно, должны возникать, может быть, такие инициативы. Это всегда будут, скорее, небольшие группы интеллигенции, которая будет, наоборот, уделять внимание языку глубже и активнее. Надеюсь.
То есть все равно в каждой стране, несмотря ни на глобализацию, ни на объединение Европы, ни на интеграцию каких-то культурных и языковых даже процессов, все равно найдется какая-то культурная часть людей, которые будут наоборот, да, плыть против течения и держаться за язык, развивать и углублять именно свою национальную идентификацию.
Безусловно, так, но вот что касается греков, я могу сказать, что мы, греки, в первую очередь осознаем себя греками, эллинами, прямыми потомками древних прославленных
конечно,
наших предков.
Конечно, вам легко, у вас какая вот история, вот. Вам повезло.
В первую очередь. Во вторую очередь мы, конечно, претендуем на лидерство на Балканском полуострове, в том числе и экономическое лидерство. У нас экспансия нашей экономики именно на Балканах. В-третьих, мы претендуем на слияние, на интеграцию в ЕС, что гармонично одно друг другу не сопротивляется одно друг другу.
Скажите, Власта, а отразилось ли председательство Чехии на повышении интереса именно к чешскому языку?
Я думаю, что он, то есть здесь, в Москве, если это учитывать, что я хорошо знаю территорию, вот здесь, в принципе, спрос, интерес к языку, к нашим курсам очень большой, но теперь, наоборот, немножко оказался кризис, что чуть-чуть меньше стало людей, но там 1-2%, но ощущаем пока этот момент.
А дорого вот вообще? Сколько стоит
учить
язык?
Ну, там это курсы, там маленькие группы, там 8 человек, вот преподаватели, это вузовские, это МГИМО, МГУ, РГГУ, то есть очень высокий уровень обучения. И один семестр обходится где-то в 350 евро. А там конкретно от количества уроков.
Ну, за семестр это не очень дорого, в принципе, если
сравнивать. Это нет, потому они очень хотят, конечно, потому что уровень обеспечен. И еще потом можно заочно, у нас это был первый центр, которому доверяли, вот, возможность сдавать сертифицированные экзамены европейского там уровня прямо в Москве. А так приезжал, конечно, экзаменатор из Праги. Но это уже второй год у нас хорошо идет.
А очень интересно, вот кто эти люди, которые сейчас идут учить такие, в общем, ну, редкие все-таки языки, не самые популярные, ни французский, ни немецкий, именно греческий, чешский.
Особенно греческий. Те, кто на Кипр хочет приехать.
Домохозяйки, которым нечего делать, или сотрудники туристических агентств, или те, кто хочет эмигрировать.
Я вам объясню. Вот что касается греческого культурного центра, у нас на сегодняшний день 550 человек изучает язык. Мы каждый год проводим опрос. Процентов 30-35 среди них это россияне с греческими корнями, российские греки. Потому что наши истории хотят лучше познать свою историческую родину, свою вторую родину, да, или обрести какую-то связь. Основная, а другая часть это все равно это все россияне, вся российская публика. Так что мы говорим, что наши слушатели это эллины и филеллины. В России большой интерес к Греции, большой интерес к греческому языку, потому что наши страны связывают очень многое.
Ну, в первую очередь, вера.
Вера, конечно, содействие России в обретении Греции независимости в 1829 году. Первый правитель греческого...
Видите, Власт, у кого-то у нас хорошие воспоминания остались.
У нас очень хорошие воспоминания.
Таких стран не очень много.
Дуры за плечами есть фак МГУ имени Ломоносова, поэтому...
Вот первый правитель независимого греческого государства Иоаннис Каппадистрис. Это с 1815 по 22 год министр иностранных дел Российской империи. Так что нас связывает очень много. И к греческой культуре, греческому языку, греческой истории большой интерес среди российской общественности. Это все эллины и филеллины.
Сейчас немного музыки и продолжим разговор о языках и культурах.
Радио «Маяк». Жизнь продолжается. Тереса.
И здравствуйте, дорогие друзья, тут Ларсен Дмитрий Глуховский. Если вы только что присоединились к нам, говорим мы о Евросоюзе, о том, как европейские языки, европейские культуры друг в друга проникают, друг друга подкрепляют и укрепляют. В гостях у нас директор греческого культурного центра Теодора Яницы и Власта Смолакова, директор чешского культурного центра в Москве. Продолжаем разговор, собственно. Хочется у вас узнать вот что. А как, собственно, новые чехи относятся к новым русским и как они относятся к новым европейцам? Вот, да, к Чехии, и потом тот же самый вопрос про Грецию. В Греции, я знаю, сейчас вот эти антиглобалистские восстания уже год, по-моему, продолжаются, да?
Несколько месяцев.
Несколько месяцев, да.
Друзья, новые чехи, что это такое?
А?
Новые чехи, вы сказали. Как?
Новые чехи. Ну, чешская молодежь.
А, но к Евросоюзу как они относятся?
Да.
Я думаю, для них уже это абсолютно уже, они даже не задумываются. Они уже там, Европа настолько открыта. Открылась абсолютно, там все без визы, и они так легко пересекают границы, даже не замечая, где они находятся. И там, конечно, эта глобализация, с моей точки зрения, она, конечно, оказывает. Там есть какие-то такие упрощения жизни, Макдональдс везде, и все понятно, как там. Но я надеюсь, что они будут не только в границе Европы, вот, что они теперь уже мир тесен почти. И они хотят, конечно, узнавать уже более экзотические края, в том числе Россию.
А что касается Греции, я так понимаю, что сейчас есть определенный скепсис со стороны греческой молодежи по поводу... Ну, всегда греки не любили американцев, это я помню еще отлично с 70-х годов. Да. Это империалисты, а греки такие всегда социалисты, были леваки, особенно молодежь греческая. Как сейчас вот не переносится ли это вот неприязненное отношение к глобализации, к американцам на единую Европу?
Знаете, нет, я не думаю, что это переносится на единую Европу. Единственное, что мне бы хотелось подчеркнуть, это действительно в последнее время, в последние месяцы наша страна столкнулась с серией и манифестаций, и бунта, можно сказать. Безусловно, при проявлении таких актов, акций, есть благодатная почва. Благотворная почва, ну, безусловно, это экономические проблемы, которые усугубляются теперь уже и международным финансовым кризисом. При этом мне хочется сказать, как я чувствую, это не только мое наблюдение, что все эти проявления поддерживались, подпитывались извне. Это не проявление недовольства Европейским Союзом, идеей. Это проявление недовольства в связи с определенными финансовыми проблемами, в связи с безработицей и в связи с тем, что страна сталкивается с большими задачами. У нас теперь уже появился такой термин в Греции «поколение 700 евро». Дело в том, что большой скепсис относительно будущего нашей молодежи. Перспективы устройства, трудоустройства очень ограниченные. И очень большое количество дипломированных специалистов, молодых людей, которым до 30, которые уже получили образование, высшее образование, в том числе и за границей, которые получили не один диплом, и за ними уже и магистратура, и, может быть, даже и аспирантура, и они в лучшем случае могут устроиться официантами в кофейнях. Это так называемое поколение 700 евро. Это что касается... Это финансовый кризис, общеевропейский, общечеловеческий, в том числе и греческий. Что касается отношений, вы, по-моему, задавали еще вопросов греков к русским и к новым русским. Вы задавали такое или только...
Да, безусловно, было.
Дело в том, что в последние годы в Греции проживает большое количество людей, носителей русского языка. Мы всех называем русскими. Это, с одной стороны, российские греки, люди, которые за последние 15 лет после развала Советского Союза репатриировались. Во-вторых, это рабочие руки, люди из всего бывшего СССР, из нынешнего СНГ, которых мы всех привыкли называть русскими, хотя больше теперь уже их часть, которая работает, это украинцы, молдаване из азиатских республик. И они работают в основном в сфере службы, услуг. Mm-hmm. В сфере услуг. А в-третьих, теперь уже все больше и больше новых русских, новых в смысле богатых, зажиточных русских, отдыхают в Греции, и они заинтересованы в приобретении недвижимости в Греции. И это очень хорошо осознали греки, теперь уже... Большое количество греческих компаний по предоставлению риэлторских услуг и прочих, гостиничный бизнес, туристический бизнес как раз ориентируется исключительно на Россию. И большой поток туристов, русских туристов, с каждым годом увеличивается.
Я знаю, что в Чехии тоже очень модно сейчас у русских покупать недвижимость. Ну, было, по крайней мере, до кризиса.
Да, даже есть рекламы, что дешевле вилла под Прагой, чем квартира в Москве.
Да.
Но и город...
Это правда?
И город, я не узнавала точно. Но город Карловы Вары, конечно, он уже очень превратился почти в русский город. Но туда огромная традиция, всегда приезжали, там это курорт. Приезжали русские, а теперь богатые русские. С одной стороны, конечно, они там восстановили эти пансионы, эти запущенные дома, которые санатории. Mm-hmm. Это хорошо, но с другой стороны, конечно, все-таки, хотя Карловы Вары до войны были немецкоязычный город, теперь они русскоязычные, может, их судьба такая.
Хочется там все-таки чаще слышать чешскую речь.
Но там, я думаю, что пополам как-то.
К сожалению, не хватило нам часа. Огромное, было очень интересно. В гостях у нас была Теодора Яница, директор Греческого культурного центра в Москве, и Власта Смолакова, директор Чешского культурного центра в Москве. Говорили о том, как Евросоюз интегрируется друг с другом, какие у нас шансы тоже, и как язык влияет на это, на все.
Нашли общий язык.
Нашли общий язык. Это был русский язык, да.
Что приятно. Спасибо огромное. И отдельно от меня просто низкий поклон за ваш русский, конечно. Вы просто потрясающе.